Все присутствующие, друзья, гости, мы очень рады, что сегодня снова мы видим друг друга. Особый день. Надо сказать, что он как-то спонтанно, вот это событие, этот праздник ворвался вообще в жизнь. Его вообще не было. Нигде ни одна книга Ветхого Завета не предупреждала, что надо это праздновать. Но он как-то неожиданно вот стал таким величественным и торжественным в христианской жизни. Библия не дает, не содержит повеления отмечать этот праздник. Но это правильно, когда христиане понимают, насколько это важно, насколько это связано со служением Христа, с завершением Его земного присутствия. Поэтому это всегда правильно, действительно, исходя из почтения Христу, чье имя мы носим, обращать внимание и на это очень и очень важное событие. Вход Господень в Иерусалим. Мы будем читать текст Писания из Евангелия Марка, из 11 главы, 4 стиха, с 8 по 11. Евангелие Марка, 11 глава, с 8 по 11 стихи. И наши размышления, которые у нас есть перед тем, как мы еще помолимся вместе с вами Господу, мы посвятим теме «Торжество перед распятием». Торжество перед распятием. Приглашаю вас, друзья, обратиться к тексту Писания Евангелия Марка, 11 глава. Для нас здесь записаны следующие слова. «Многие же постилали одежды свои по дороге, а другие резали ветви с деревьев и постилали по дороге. И предшествовавшие, и сопровождавшие восклицали: „Осанна, благословен грядущий во имя Господне! Благословенно грядущее во имя Господа царство отца нашего Давида, осанна вышних. И вошел Иисус в Иерусалим и в храм. И, осмотрев все, как время уже было позднее, вышел в Вифанию с двенадцатью». Въезд в Иерусалим, въезд Иисуса Христа в Иерусалим, начинает заключительную неделю, последнюю неделю земной жизни Иисуса Христа. Все евангелисты сфокусировали свое внимание именно на этом событии. Мы неоднократно обращали внимание на то, что когда Евангелие описывают, евангелисты, четыре евангелиста описывают земную жизнь Христа, они описывают отдельные события, и очень часто трудно просмотреть, какое событие за каким шло и сколько времени прошло между событиями. Но когда они приближаются к последней неделе, которую в христианстве принято называть «страстная неделя», то есть неделя, в которую произошло распятие Христа, то евангелисты наше общее внимание обращают на каждый день буквально. Это говорит о том, что когда писались Евангелия, автором Священного Писания является Дух Божий, который побуждал людей писать эти слова. Главное внимание фокусируется не столько на том, даже будьте внимательны, чему учил Христос, хотя это очень важно. Главное внимание фокусируется на смерть Христа. Почему? Потому что без смерти Христа христианство нельзя правильно понять. Без смерти Христа учение Христа становится или находится наряду со всеми другими учениями, которые на сегодня существуют. Именно смерть Христа делает и учение Христа, само служение Христа величественным, торжественным, хотя, надо прямо сказать, во многом непонятным современному человеку. Почему? Потому что весть о Христе, так говорит Писание, она является безумием или юродством в русской Библии для погибающих. Бог от этого не поменял свой план, он также продолжает осуществляться по спасению людей. Но сегодня наше внимание на то, как началась эта последняя неделя. Одно из важнейших событий, о котором говорят абсолютно все евангелисты. Единственное, что если сказать прямо, евангелист Марк, ту информацию, которую он предлагает о въезде Христа в Иерусалим, она самая маленькая, наверное, из всех других повествований. Мы избрали сегодня именно этот текст, здесь есть очень важные некоторые детали, на которые мы обратим внимание. В прошлом году мы с вами читали Евангелие Луки и тоже говорили об этом событии. Вот это событие, которое мы сегодня отмечаем, его по сути можно назвать праздником, но по сути это не является праздником. С одной стороны, можно назвать праздником, потому что он приобрел размах праздника. Мы чуть позже коснемся некоторых очень важных штрихов, которые говорят о величии этого события. Но с другой стороны, вот это огромное событие, которое сегодня в христианстве называется праздником, оно отчетливо вот на фоне всей этой страстной недели показало раздвоенность людей. Именно вот эта страстная неделя, которая началась с сегодняшнего события, вернее, события, которое мы сегодня отмечаем, она показала раздвоенность людей. С одной стороны, это то, на что основное наше внимание сегодня будет сфокусировано. Они говорят, и вернее, это событие явно показывает характер людей, их искреннее желание возвеличить Бога. Возвеличить Бога. С другой стороны, что произошло позже, эти же самые люди – вот он их раздвоенность. С одной стороны, возвеличить его, мы коснемся того, как они возвеличивали его. А с другой стороны, чуть позже, это же самая фактически масса людей, она, надо сказать, что с не меньшим усердием кричала: «Распни его!». Итак, вот это вот событие, оно действительно заставляет сегодня христиан, тех, кто читает Библию, обратить на него особое внимание. Что мы видим вот в этом торжественном событии? Христа встречают как победителя. Позвольте употребить здесь еще одну фразу интересную, как национального героя. И мы явно увидим, что он действительно, люди вот в этих штрихах, которые оставлены для нас на страницах Писания, отчетливо это указано, что его встречали как национального героя, как героя нации, как победителя. Прежде всего, если мы говорим о том, что, откуда видно, что его встречали как победителя, для нас это очень слова, к которым мы просто привыкли. Но если обратить внимание на то, как, что это означало тогда, то отчетливо видно, что он действительно был победителем. Именно победители встречались с пальмовыми ветвями. Именно победители. А с другой стороны, еще одна очень важная деталь – постилали одежды. Это признак особого почтения. Особого почтения. Безусловно, скажу прямо, что нам сегодня это непонятно, что значит постилать одежду. Для нас это сегодня нет проблем. Постелил, постирал и все. Но если учесть то, что у людей это была единственная одежда, на которую они могли полгода, может быть, и больше работать, особенно если это нарядная одежда. А ведь они же пришли уже на Пасху. Заранее пришли, издалека, правда? Значит, пришли там в нарядной одежде. У них же не было самолетов там, сколько, 35 паундов или сколько там, или 35 килограмм, можно с собой в чемоданы взять. Они все это с собой, и они приходили на праздник, они приходили в торжественной одежде. Теперь представьте себе такую картину. Она просто непонятна. Вот мы читаем, они снимали одежду. Но много возникает вопросов, в чем же они оставались? Безусловно, была нижняя, но это было странное зрелище, будьте внимательны. И на вот эту странность, когда люди снимали с себя верхнюю одежду, оставалась, простите, нижняя одежда, никто не обращал внимания, почему? Потому что вот это торжество, которое царило в народе, оно помогало правильно воспринимать то, почему люди в нижней одежде идут. Ведь они постелили, не просто постелили, они какое-то время стояли вот без верхней одежды. Друзья, это действительно достаточно величественное событие. Единственное, вопрос, который перед нами стоит, он не имеет ответа в Священном Писании. Чем вызвана, какая причина того, почему люди вот такой торжественный прием устроили Христу? Неизвестно, друзья, у нас могут быть только предположения. Одно из вероятных предположений, на которые ссылаются исследователи Библии, это то, что буквально за несколько дней до этого Христос воскресил Лазаря. Это единственная была причина, которую могут усматривать. Но будьте внимательны, она никак не читается с тем торжественным приемом. Что это значит? Если он исцелил Лазаря, то почтите его как народного целителя всего лишь навсего. Здесь же мы видим совершенно другое. Его встречают не как исцелителя, не как того, который воскрешает. Его встречают как значительно большую величественную личность. Постилание одежды и ветвей деревьев делалось в честь великих людей. Смотрите, сегодня, даже если люди отмечают верное воскресенье, скажу прямо, что мало кто из них лезет на дерево и ветки режет. Нам проще пойти на рынок и купить, и правда, да? И проблем не существует. Но одежду, конечно, мы снимать не будем, нехорошо, ведь мы же на праздник пришли. Но важно отметить, что это действительно было величественно, это действительно показатель того, насколько люди возвеличивают того, по отношению к кого все это делается. Действительно встречали Христа как победителя. Когда мы читаем книгу Откровения, нередко вот, наше рассуждение, из нашего внимания ускользает одна важная деталь, которая приводит к неправильному толкованию. Когда описывается там огромная масса людей, которая стояла на стеклянном море с пальмовыми ветвями в руках. Осмелюсь сказать, некоторые ошибочно предполагают, что речь здесь идет о церкви. Нет, не о церкви идет речь. Почему? Потому что церковь – это победительница. Побеждающий наследует все. А победитель с пальмовыми ветвями не стоит. Его с этими ветвями встречает, вы понимаете? А это огромная масса людей, которая встречала победителей, но они не были те, кому это почтение должно быть оказано. Итак, это действительно очень торжественный момент, на который люди шли в особых отдельных случаях. Снять одежду, постелить на дорогу – показатель признания Христа, показатель того, насколько люди действительно в этот момент возвеличивали Его. Встреча Христа-победителя – это достойный почет подлинному настоящему победителю. Подчеркнем, мы чуть позже коснемся очень важной детали. Люди это делали торжественно. Это не было наиграно. Это не было инициировано. Это не был спектакль, устроенный в национальном масштабе. Это действительно было, хочу отметить, что это был спонтанный праздник. Это было желание, трудно сказать, это действительно только можно усмотреть здесь божественный промысел, чтобы почтить сына перед тем, как его распнут. Нигде не сказано, что это надо было делать. Поэтому евреи этого и не делали. Это было спонтанно, это действительно, когда трудно было устоять перед Христом. И, между прочим, это очень важная деталь. Очень важная деталь. Когда мы не понимаем, кто есть Христос, нам легко об этом Христе говорить, как об обычном человеке, о каком-то учителе, философе. Но если мы понимаем, кто Он есть, а более всего, если с Ним происходит личная встреча, наше понимание моментально меняется. Вспомните евангельскую историю Савла. Насколько он был образованный, мудрый, смелый, сильный, решительный, продвигающийся стремительно по иерархической ступени. И что произошло? Когда вот это величие, этот свет, это, возможно, надежда нации, если так можно сказать, встретился со Христом, прославленным. Что с ним произошло? И куда делось все его величие? Куда делся весь его престиж, имидж, который он имел, правда? Это реальная встреча со Христом, она действительно меняет человека. Поэтому, друзья, если для вас Христос не ценен, одна из возможных причин, почему Он не ценен, у вас встречи со Христом просто не было. Если для вас Христос не ценен, если вы не преклоняетесь перед Ним, у вас просто со Христом не было встречи. Вы можете перед Ним не преклоняться, это ваше право. Бог не заставляет вас поклоняться перед Ним, но Он говорит так, что придет время, все поклонятся. Никуда мы не денемся, мы все встретимся со Христом, абсолютно. Верили мы в Него или не верили, мы все абсолютно с Ним встретимся. И каково будет действительно величественное, радостное состояние у людей, которые встретят Его как победителя, но не как судью. Как того, кто действительно спас их души. Он действительно победитель, и на Его победу мы уповаем. Мы, помните, когда изучали первое послание Иоанна, говорили о том, что сия есть победа, победившая мир, вера ваша, и говорили об этой победе. В чем суть этой победы? Победа не в том, не в нас, а победа в том, кто в нас. Мы очень слабые люди. Даже если у нас высокое мнение о себе, мы очень слабые люди. Но когда мы встречаемся со Христом, когда Он входит внутрь нас, как величественный, вот тогда победа наша осуществима. Вот тогда мы победители не потому, что мы чего-то достигли, а мы победители потому, что в эту победу Христа мы входим. И вот здесь народ встречает его как победителя. Действительно, это очень величественный и торжественный сценарий. Это удивительное событие, которое произошло. Надо отметить, что необычная близость победителя. С одной стороны, его встречали как победителя, но это не все, друзья. Надо отметить, что когда встречали победителя, обычно победитель проходил, а за ним уже вся масса шла. Что мы здесь считаем? Мы читаем в тексте Писания «предшествовавший народ». Что это значит? Те, которые перед ним были, и последующий народ. То есть, где Христос находился? Он находился в середине. Это необычное, друзья, послушайте, при всем том, что его встречали как победителя. Он был настолько близок, настолько дорог, что действительно его просто окружали. Люди шли впереди, и люди шли сзади. Надо прямо сказать, что вот то, что произошло в этот день, оно по сути, если дать ему точную оценку, можно его назвать как национальное поклонение Христу. То, что предложили Христу, или то, что сделали в этот великий день, это национальное, я не ошибся, это национальное поклонение Христу. Это не поклонение отдельно отдельных людей. Оно не запланировано, оно спонтанное. И почему мы говорим еще национальное? Исследователи Библии, анализирующие культуру того времени, город Иерусалим, народонаселение, перемещение, миграцию и так далее, говорят прямо, что на праздник Пасхи в Иерусалим собиралось до 2 миллионов людей. При всем том, что само население Иерусалима было где-то 150-200 тысяч. Почти в 10 раз население Иерусалима увеличивалось. А Писание прямо говорит, что многие люди приходили заранее в Иерусалим. Для чего? Причина одна – очиститься и приготовиться к Пасхе. С одной стороны, друзья, для нас сегодняшний день очень важный. Это день приготовления к Пасхе. Слышите, друзья? Это день приготовления к Пасхе. Пасха через неделю. Но народ понимал, что не надо приходить там, давай в субботу в 12 ночи, быстренько все закончили, помылись, все, утром приходим на собрание. Нет! Это правильное почтение было праздника. Когда к нему надо готовиться? Речь не идет о том, что нужно нам куличи спеть, яйца покрасить, украсить дома, там что-то может еще сделать. В каждом народе свои обычаи связаны с этим праздником. Нет, народ не приходил для этого. Народ приходил для чего? Одно слово – очиститься. А приготовление внешнее не является очищением. Поэтому для нас этот день, Palm Sunday, верное воскресенье, вход Иисуса Христа в Иерусалим, это день начала подготовки к Пасхе. А поскольку в то время собиралось фактически около 2 миллионов людей, то мы имеем, опираясь на это, и говорить, имеем право говорить, что это был национальный праздник. Это не было только городское торжественное собрание. Масса людей приходила, исполняя Божий закон. 3 раза в году все мужчины должны были приходить в Иерусалим, в храм, для того, чтобы почтить эти великие праздники. Один из которых был главный праздник, это праздник Пасхи. Праздник, который Бог установил для народа израильского. Откуда мы видим, или давайте на некоторые детали обратим внимание, в чем именно вот эта национальность поклонения Христа была? Почему? Мы, с одной стороны, даем оценку вот этому событию. И на грани, которая записана Писанием, будем обращать внимание. Это важно, чтобы сегодня, смотря на то, что было сделано, обратите внимание, спонтанно, это не был спланированный праздник. Сегодня задать себе вопросы, если люди спонтанно сумели вот такое торжественное принятие сделать Христу, такой прием, что мы можем сказать о нашем сегодняшнем состоянии, когда мы все это очень хорошо знаем? Насколько у нас торжественное поклонение происходит Христу, чье имя мы носим? Поклонение это самое важное, национальное поклонение Христу невозможно было без прославления. Поэтому самое главное, что обращаю внимание, это поклонение в прославлении. Слово «осанна», мы его поем. Значение, это фактически арамейское слово. Надо интересную деталь отметить. В арамейские языки входили не только еврейские. Не только еврейские. Здесь, между прочим, национальная проблема поднимается. Не поднимается, а очень легко разрешается. Евреи должны были на еврейском кричать «осанна», а кричали на арамейском. Это арамейское слово, послушайте, пожалуйста. Серьезный вопрос, правда? Вот величие, да, вот чтобы не только мы, а вот и другие знали, что мы вот на вашем языке, вот те народы, которые населяли Палестину, вот это было известное слово, которое первоначально его значение было, первоначальное значение слова «осанна» – это «спаси, мы молим». Это значение, с которым известно было оно в арамейском языке. Затем это имя, вернее, это название стало больше означать «мы прославляем тебя», но прославляем за то, что ты нас спас. Понимаете, да, если первоначальное значение «спаси нас, мы молим», то после этого, это как результат того, раз ты нас спас, мы прославляем Тебя, мы превозносим Тебя. Итак, друзья, смотрите, огромная масса людей. Вот интересно, евангелист употребляет выражение «воскресали». Как вы думаете, что означает слово «воскресали»? Ваше понимание. Это просто громко, торжественно кричали. Ну, по-другому это же нельзя говорить. А потом эта масса уже не кричала, простите, не восклицала, когда кричали «распни», они уже кричали. Фактически один и то же действие, голосовое такое по тембру, по высоте, в одном случае называется «восклицали», в другом случае «кричали». Это просто, простите, очень громко кричать. Мы не рекомендуем кричать на собрании, нехорошо, говорим, неприлично, неэтично, неморально. Ну ты что, не совсем нормальный, что ли, если ты кричишь? Но люди тогда не смотрели на это. Обратите внимание, они просто кричали. Осана, можешь себе представить, это огромная масса людей. Я не знаю, сколько их там было, но далеко не 10 человек. Это огромная масса людей. Весь город пришел в движение, так говорят евангелисты. И они очень громко кричали, «Осана, ты победитель, мы молим тебя». Мы молим Тебя, спаси нас, мы принимаем Тебя как победителя. Итак, смотрите, огромная масса людей этим словом «Осанна» принимает Христа как действительно национального героя или победителя для их нации. И это не все, друзья, мы идем далее. Они признают вот в этом торжественном провозглашении Христа, что то благословение, признание непрекращающегося благословения, что мы прочитали в стихе, обратите внимание опять, когда они встретили Христа, смотрите, «Осанна благословен грядущий во имя Господне». Употребляется перфектная форма, означает, мы признаем, что ты благословенным был и остаешься. Как это сочетать с тем, что они потом кричали «распни его»? Это выходит за рамки вообще логики. Но они, встречая Христа, не просто говорят «ты благословенный», ну, и они понимали, что они говорили, употребляли именно это слово «ты благословенный есть, и ты остаешься благословенным». И тем, что мы сегодня тебя так встречаем, «Осанна благословен», мы утверждаем тебя как благословенного. А люди-то понимали, кто может благословлять? Прекрасно понимали. «Ты благословен Всевышним». И мы тебя, входящего в Иерусалим, мы принимаем как действительно победителя, как благословенного, который был благословен и остается таковым благословенным. Далее. Они также признали, что тот, который входит в Иерусалим, он идет не сам по себе, а он идет во имя Господне. Это была одна из главных дискуссий Христа с оппонентами, помните? Я, говорит, пришел не в свое имя, я пришел во имя Отца. Народ правильно принимает Христа. Они прямо говорят, ты грядущий во имя Господне. Ты не самозванец. Ты действительно тот, который послан Богом. Далее, они явно признают то, что Он является Богом. Я не ошибся, друзья. Вот в этом величии, в этом возгласе, в этом громком вопле, если так можно, ну вопль нельзя употреблять, здесь просто восклицание такое громкое. Они утверждали, что Он является Бог. Откуда это видно? Осанна где? Вышних. Вот это выражение вышних, оно практически всегда приписывается к Богу. Бог на небесах. Вышний Господь, Всевышний Господь. Осанна, то есть вот этот победитель, он вышних, обратите внимание. Мы приветствуем Тебя, мы поклоняемся Тебе, как Всевышнему, как Тот, Который оттуда и шел. Ты оттуда идешь во имя Господне, но осанна Тебе там. Не знаю, до конца они понимали, что они говорили или нет, но не говорили, конечно, а кричали. Но они Его таковым именно принимали. Осанна вышних, слово вышних обращено практически всегда, это вышние сферы обращено к Богу. Вместе с этим они признавали Его и Царем Царства. Христа они признавали Царем Царства, они прямо говорят, смотрите, что мы читаем стих 10, «Благословенно грядущее во имя Господа, что? Царство Отца нашего Давида». Евреи прекрасно понимали, что царство без царя не существует, там должен быть царь. Поэтому, принимая его, провозглашая эти слова, они утверждали его как господина, как царя этого царства. Вместе с этим еще по последней грань мы говорим о национальном поклонении Христу. Они признавали, что во Христе вот в том, который сейчас ходит во имя Господне в Иерусалим, исполнились библейские пророчества. Откуда мы это видим? Благословенно царство отца нашего Давида. Откуда они об этом знали? Об этом много говорили пророки. Это, друзья, только несколько очень важных граней, несколько очень важных штрихов, которые явно видно в том, что произошло в народе, когда они встречали Христа. Они его встретили действительно не просто как национального героя, они его встречали как спасителя, они его встречали, как который с неба, от вышних сфер пришел. Они видели в нем исполнение библейских пророчеств, и они принимали его действительно так, как надо принимать. А теперь, перед тем, как мы еще одну мысль последнюю коротко рассмотрим, позвольте задать вопрос. Вот это событие, которое мы рассмотрели. Вот эти вот детали, как воспринимали Христа люди. Насколько сейчас мы, христиане, мы так иногда улыбнемся и скажем, мы больше знаем, чем евреи знают о Христе. Если это так, то наше поклонение должно быть большим, не правда ли? Не так ли? Мы обращали внимание на эти очень важные детали. Их больше, друзья. Но даже этого уже достаточно, чтобы задать вопрос, таков ли для меня Христос, который умер за меня? Таков ли? Если он не таков, друзья, у нас есть время действительно иметь встречу со Христом. Поймите правильно, еще раз напоминаем эту мысль, что невозможно о Христе иметь правильное представление, не приблизившись к Нему. Не зная его, мы не можем его правильно прославлять. Поэтому, друзья, если в моем сегодняшнем дне, который мы, как христиане, называем праздником, не происходит торжественное поклонение Христу, я себе это задаю вопрос, друзья. Хочу, чтобы каждый себе его задал. Если у меня нет такого торжественного поклонения Христу, у меня что-то не то в отношениях со Христом. Что-то не то. Почему люди, которые заблудились, они потом распяли его, но вместе с этим у них было правильное представление о Христе. Они его правильно принимали. Итак, вербное воскресенье, вход Господень в Иерусалим, Palm Sunday, является для нас очень серьезным предостережением и остановкой перед Пасхой, будьте внимательны, перед Пасхой, чтобы подготовиться. Кого мы будем праздновать? Что воскресенье мы будем праздновать? Как мы воспринимаем Христа? Если, друзья, у нас не будет Palm Sunday, реального библейского вербного воскресенья, если у нас не будет правильного понимания торжественного входа Иисуса Христа в Иерусалим, мы к Пасхе не готовы. Мы к Пасхе не готовы. Это спонтанный праздник, он не запланированный, но он имеет глубочайший смысл подготовить нас к празднику Пасхи. Готовы ли мы? Одна последняя деталь, которую мы рассмотрим и будем поклоняться. Поклоняться тому, чье имя мы носим. Признание и почтение Христа, вот то, что оказали ему люди, оно никак не меняет его отношение к людям, никак абсолютно. Мы прочитали последний стих, он очень коротко описывает то, что когда Христос вышел в Иерусалим, дальше и в храм. Он не просто в Иерусалим вошел, главная цель – войти в храм. Марк об этом не пишет, но другие евангелисты очень подробно описывают о той неприятности, если так можно сказать, которая произошла в храме. Знаете, в чем суть этой неприятности? Он очищение храма произвел. Непонятная ситуация. Мы тебя только что почтили, мы тебя только что возвеличили. Ты же не должен нас ругать, правда? Это мы так, как люди думаем. Но именно вот это признание Христа, как действительно в правильное понимание, правильное отношение ко Христу, оно не меняет отношение Его к нам по воспитанию каждого из нас, по очищению каждого из нас. Поэтому, друзья, если у нас сегодня в душе действительно в сердце Palm Sunday и вербное воскресенье, приготовьтесь к очищению вашего храма. Если мы почтили Христа и правильно почтили, и правильное отношение к Нему имеем, это никак его, не меняет Его отношение к нам. Он обязательно зайдет в глубину нашего сердца и скажет, давай наводить порядок, выбрасывай, оно тебе не нужно. Я тебе только что прославил, я знаю. Ты тем, что меня прославил, дал мне право наводить в твоей душе порядок. Тем, что ты меня правильно прославил, ты дал мне право наводить в твоей душе порядок. Великолепие праздников, событий в христианстве не заменяют необходимости внутреннего изменения. Почему мы, друзья, всегда стараемся обращать на это внимание? Праздник не из-за того, что у нас хоры хорошо поют.
не из-за того, что у нас замечательные оркестры, послушайте, друзья, не из-за того, что у нас все здесь настолько отлажено, что вы ни к чему придраться не сможете. Не от этого праздник, не от этого. Праздник – это не внешняя форма. Праздник – это внутреннее состояние. Поэтому действительно праздник настоящий тогда, когда прежде всего, будьте внимательны, внешнее правильное. Простите, внутреннее правильное, которое и меняет наш уже и внешнее, и все остальное, друзья. Поэтому Христос, понимая, что за всем этим пышным великолепием стоит опять-таки испорченная природа людей, Он и заходит в храм, в самое святое для народа, и там наводит порядок. Неизменная природа человека, неизмененная природа человека легко идет после торжества на отвержение Христа. Неизмененная природа человека, пусть правильно прославляющая, правильно понимающая, очень легко после этого идет на предательство Христа, на отвержение Христа. Мы говорим о последней неделе земной жизни Иисуса Христа. Мы приближаемся к молитве. Вербное воскресенье описано в Евангелии как предупреждение подготовиться к Пасхе. Настоящее празднование Пасхи – это празднование возрожденного человека. Настоящее празднование Пасхи – это празднование возрожденного человека. И потому, друзья, у нас есть еще одна неделя перед праздником Пасхи. Одна только, не две. Для того, чтобы подготовиться к Пасхе. Реальное поклонение и провозглашение Христа должно проходить от измененного сердца. Потому Духу Божьему и угодно было указать, что сначала есть верное воскресение, а потом будет Пасха, но не наоборот. Евреи пришли сами, возможно, того не понимая, не осознавая, что с ними произойдет, но они пришли заранее подготовиться к Пасхе. Так об этом говорят евангелисты. И когда встретились со Христом, это, они выразили свое великолепие. Оно было действительно таковым, но внутренность не была измененная. И потому они очень легко потом, с таким же энтузиазмом, если не громче, кричали: «Распни его! Распни его!» Итак, если не будет правильного понимания того, что произошло на праздник вербного воскресения, не будет правильного прославления Христа за Его спасение. Мы стоим, друзья, на этом. Мы хотим, чтобы мы реально понимали, осознавали, насколько важно наше правильное состояние пред Господом, чтобы слава Ему звучала не только из красивых песен, через красивые песни и музыку, но чтобы она прежде всего исходила из измененного, возрожденного сердца. И это возрождение через Слово, только через Слово, будьте внимательны, вы возрождены через Слово, сегодня продолжает предлагаться каждому человеку. Итак, если вы действительно, друзья, есть желание почтить Христа, прославить Его за воскресение, давайте правильно отпразднуем вербное воскресенье. Аминь. Помолимся.